Мы вас услышали.
12.36 в Москве. Доброго дня. В студии Марина Александрова
и Макс Челноков.
Среда, 24 сентября. На дворе, друзья, хорошего всем дня. Практически середина недели. Осталось еще 2,5 денька, и будут опять выходные. А вот как нам написала слушательница, что 17-18 градусов ожидается. Это хорошо. Не 8, да. Правда? Будет более-менее комфортно погулять.
Мы сегодня в варежках.
Ты в варежках?
Да.
А шапочка и валеночки?
Нет, только в варежках, потому что руки на самокате всегда мёрзнут больше всего.
Мне так слово варежки нравится.
Варежки.
Какие-то смешное слово.
На резинке.
Варежки. Ой, а это вообще мое любимое.
Нет, у меня не на резинке, но у меня они такие, что с пальцев можно снять. Вот как перчатки.
Это суперудобно.
Понятно. Так, смотрите, новость прилетела. Каждый второй выпускник российского вуза готов получать меньше 100 тысяч рублей, лишь бы найти работу.
Ну, прям отчаянные, на последние, да?
26% респондентов согласны на оклад в 40-60 тысяч рублей, 24% на 60-80 тысяч, и только 13% выпускников ожидают работу с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей. Ну, я вот в этих процентах.
Но ты не выпускник.
Уже давно не выпускник. Просто у меня здесь была история, мне рассказали мои знакомые. В их сфере, там, где они работали, пришло сокращение. Больницы, неважно, где они работают, нужно было сократить. И хотели убрать двоих врачей. Все уже выложил. Короче, оставшиеся двое сказали, что готовы, да, пойти на меньшую зарплату. Ну, срежьте нам зарплату, мы останемся все врачи, которые там будут работать. Ну, я так подумал,
это такая коллективная жертва.
Ну, типа произошло. Того. Я сначала не понял, говорю, слушайте, это как-то слишком. Вот именно жертвенность какая-то ненужная. Все дорожает, инфляция идет, а вы зарплату. Она говорит, зато мы не будем бегать и не будем искать, где будем работать. Продолжим в комфортных условиях делать свое хорошее дело.
Вдруг нас сейчас слушают выпускники, или вы родители выпускников, которые окончили университеты, институты и начинают работать.
Молодые.
Какая зарплата сейчас у начинающих специалистов? Напишите, пожалуйста.
И потом, начинающие специалисты в основном же живут все-таки с родителями. На что вот молодые специалисты сейчас, вчерашние студенты, тратят деньги?
Ты ближе к молодым специалистам.
Давай. На развлечения и хотелки.
Да?
Пойти куда-нибудь посидеть с друзьями, в кино сходить в какой-нибудь ресторанчик, в кафешку.
Ну, одежду же ты сам покупаешь себе?
Я не часто покупаю себе одежду, у меня просто ее много накопилось, я ношу то, что есть.
В смысле, это было время, когда ты не носил ничего, ходил в одном и том же, а потом раз и решил все носить?
Да.
Есть люди, которые, например...
Я так, если вы заметили, хожу там условно в 5 майках. Вот у меня есть 5 майк, я их по кругу меняю.
Больше у тебя.
Одну из своих любимых майк потерял, не могу найти. Бежевый, Юникло, хорошая майка.
У меня есть тоже, была кофта с котиком, тоже потеряла ее.
Ой, у меня тоже такая была. Тоже.
Видимо, они где-то вместе все.
Нет, кофта лежат. С котиком. У меня есть кофта с мишкой. Моя любимая.
Хватит. Кстати. Дмитрий пишет. А как лучше говорить, начинающий специалист или стажер? Как вам угодно?
Ну, стажер обычно
Стажер – это конкретная должность.
Да.
Конкретная позиция. А начинающий специалист может быть и каким-нибудь медлом в... тех компаний какой-нибудь.
Да, в той или иной компании. Вы помните себя, когда вуз закончили? Сколько
я помню.
Окончили, да. Сколько ты получал?
Нисколько.
Вообще?
Когда кончил бакалавриат, я не работал.
А, ты не работал. Я еще учась в университете, я уже пошел работать, и у меня заработная плата была тогда $300. Но это был 2000 год. $300 – это были хорошие, нормальные деньги для... Но я не снимал квартиру, мне не нужно было там платить за нее. Я жил один, но это была семейная квартира.
Слушайте, мне кажется, сейчас молодое поколение, оно достаточно инфантильное. Я не представляю, чтобы они 18-20 лет были готовы съехать от родителей без материальной поддержки и снимать что-то.
Да это просто не получится. Тут, они, конечно, инфантильны, не будем отрицать того, что чем дальше в лес, тем поколения все более и более инфантильные, но просто это физически невозможно. В 18 лет съехать от родителей, это тебе надо снимать квартиру, это ну минимум 50 тысяч, если ты хочешь жить не где-то за 500 тысяч миллионов километров от того места, где ты работаешь.
Ну, да.
Это тебе нужны деньги на еду, это тебе нужны деньги, там, я не знаю, на коммунальные услуги, тебе нужны деньги просто банально, чтобы не сойти с ума от рутины, хотя бы раз в две недели ну, куда-то ходить, сходить, выбраться да, с друзьями. А таких денег просто никто не даст
18-летнему человеку. Но родители часто помогают, покупают какие-нибудь небольшие квартиры своим детям, да, когда они оканчивают.
Ой, это очень-очень-очень да. весомая помощь. Это сразу закрывает одну из базовых потребностей.
Да, и тогда вот они могут жить отдельно и могут начинать с каких-то небольших сумм своей зарплаты. Но все равно, мне кажется, молодежь сейчас, она как-то стремится больше зарабатывать, но не все, опять же, не все. Есть те, которые понимают, что родители там им помогут, например, да, и, например, вот они, например, еще раз скажу это слово, купили квартиру, они переехали в эту квартиру, получают какую-то среднюю зарплату, в принципе, их это устраивает. У них нет желания, нет какого-то, знаете, слово забыла, вот когда откуда-то приезжают, им нужно двигаться, им нужно зарабатывать на квартиру,
самореализоваться.
Амбиции.
Какие-то. Вот, хорошее слово, амбиции. У меня такое ощущение складывается, что вот мои знакомые, которые моложе меня, и которым родители что-то, да, могут предложить, они как будто бы без амбиций. Они говорят, что им не нужно этому, быть какими-то суперклассными специалистами, им достаточно, не знаю, вот занимать какую-то среднюю должность и вообще ни к чему не стремиться, потому что нервы дороже, жизнь одна, и нас, в принципе, все устраивает. Я не говорю, что это плохо, я просто вот говорю, как есть.
Ну, другие принципы, да, вот ЕУ пишет, что стимула им не хватает.
Евросоюз с нами связался.
Да,
Но не все такие.
Племянник окончил вуз, магистратуру, работает по специальности, пока на стройке геодезист. Зарплата 160 тысяч.
Хорошая.
Отличная зарплата. Он не москвич, пока живет в общежитии вуза. Вся загвоздка или снимать, или вступать в ипотеку, которая как крыло самолета сейчас. Тупик. Обратно возвращаться, там сейчас
военные действия.
Специальная военная операция.
Ну вот опять же, ипотека, да, должен быть либо первоначальный взнос, да, либо у тебя будут большие проценты на эту ипотеку.
В нашем эфире говорили, что сегодня съем квартиры, аренда дешевле, чем выплаты ипотеки.
Это здорово, но ты но потом это не останешься твое.
Да.
Что-то произойдет. С точки зрения теории управления, подбор персонала является одним из важнейших критериев теории управления. Я целый курс прошел по этой штуке странной. Да. А с точки зрения теории управления, молодой сотрудник гораздо больше нуждается в деньгах, чем сотрудник возрастной. Потому что, ну, опять же, с точки зрения этой странной науки, чем старше становится сотрудник, тем, по идее, он опытней, тем больше у него скоплено капитала, и если сотрудник уже там среднего возраста или старше, то ему не столько важны деньги, сколько возможность реализовать весь свой потенциал до конца.
Но если у него хорошая зарплата.
Ну, хорошая зарплата – это потребность, которая должна закрываться раньше.
Угу.
То есть он вот у молодых сотрудников, начинающих специалистов, мне мошенники какие-то названивают, у них...
Дай поговорю с ним.
Нет, поздно. У них как раз потребность она в том, чтобы закрыть все свои базовые нужды.
Ну, хотелок ты говорил больше.
Мне кажется, наоборот,
даже
с возрастом.
Не в хотелках дело. Дело в том, что просто банально молодому специалисту все еще надо встать на ноги. Это первоочередная для него
специалист,
вещь.
Специалист, который среднего или более старшего возраста, им же нужно, понимаешь, у них вкус к жизни появляется. Они понимают, что, например, они хотят поехать в другой отель не в две звезды, а в четыре или в пять. Хотят чаще путешествовать, хотят покупать себе более дорогие вещи. Поэтому с тем, что они не хотят зарабатывать больше, у них к этому стремления нет, я не согласна.
898-я пишет, когда я начала работать, половину зарплаты отдавала маме, на оставшиеся деньги покупала одежду, гаджеты и еще по мелочи. А вот наш слушатель еще 598-й, молодые люди разные. Вот мой внук работает агентом по недвижимости. Очень нравится работа. С другом снимают квартиру, ему 20 лет. Рекомендую. Очень толковый и перспективный в будущем специалист. Поступил в МГФЮА. Очень горжусь. Спасибо большое.
А что вы рекомендуете?
Наверное, специалиста, агента по недвижимости.
Mm-hmm. Агент по недвижимости – это риэлтор.
Ну, да? Типа того. А если деньги это на вклад положить, да, и с них ипотеку оплачивать?
Ну, а вот что положить на вклад?
Александр, вот, федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления об оплате налога на вклады. Уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год нужно бы не позднее 1 декабря. Вы кладите, кладите,
чтобы почитайте. Чтобы вклад приносил какие-то нормальные, вменяемые деньги, на него его надо положить надо много денег.
Конечно.
Идем дальше.
Макс, Марина и Гера, Макс, Марина и Гера, они услышат вас и поймут.
Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай к нам присоединяется. Как мы и обещали в начале программы, мы будем говорить сейчас о том, почему мы друг на друга смотрим, разглядываем, когда идем по улицам, стоим в магазинах. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте,
Герман. Добрый день.
Добрый день, да. Мы тем самым оцениваем человека, сравниваем с собой, или что означают наши вот эти вот гляделки такие?
Ну, начнем с того, что для начала мы оцениваем безопасность. И мы рассматриваем тех, кто идет вокруг нас, потому что мозг – это такой орган, который постоянно требует информации. И находясь в, ну, условно говоря, в пространстве улицы, которая фактически не является на 100% безопасным, и я думаю, что мы все это понимаем, потому что есть понятие, да, там, что тут произошло случайно, что-то упало, кто-то, я не знаю, там, ведро с водой выплеснул в окно, или что-то еще случилось, или ветка там какая-то заскрипела. И из-за этого мы в том числе обращаем внимание не только на внешние какие-то атрибуты, типа дома, деревья, машины и так далее, но, естественно, еще и на людей. И мы их рассматриваем с той точки зрения, опасен для меня, идущий на меня встречный прохожий или нет.
Угу. А с точки зрения интереса, это когда наступает? Ну, точка интереса, да.
Скорее наступает, когда есть какое-то сходство или различие. То есть симпатия или антипатия, когда появляется какая-то эмоция. А обычно, ну, как бы, когда ты идешь типа, достаточно там интенсивным шагом на работу, то вряд ли успеваешь рассмотреть большое количество лиц, но если находишься в статике, то есть, например, в каком-то виде общественного транспорта или стоишь в пробке и рассматриваешь тех, кто сидит в соседних машинах, вот отсюда уже начинается преломление этого любопытства, когда понятно, что, в принципе, все безопасно, никто на меня не нападает, я тут просто стою и рассматриваю всех, кто находится вокруг меня, и нахожу какие-то интересные, привлекательные конкретно для меня нюансы. И могу их уже более длительное время рассматривать и исследовать.
Угу. Но некоторые, вот 898-я пишет, разглядываю лица людей всегда, мне это нужно для работы. Например, художники какие-нибудь, скульпторы разглядывают людей именно же вот с точки зрения работы, профессии.
Мне кажется, визажисты, да, художники, да, да, вот они прям любят. Мастера.
Абсолютно. Да. Абсолютно 100%, только, ну, естественно, что понятно, что у каждого свой интерес. Кто-то интересуется греческим носом, а кто-то интересуется миндалевидными глазами. И задачи у всех разные. Но в целом это, конечно же, одна из точек любопытства и интереса, которая привлекает, может быть, более длительное внимание к себе относительно людей, которые не увлечены творчеством.
Юль, а как объяснить такой момент? Вот я на примере своем расскажу. Я приобрел машину и,
да?
Ну нет, не сейчас, это было когда-то. Да. И я стал замечать точно такие же машины этой марки на улицах. Что вот у меня есть еще у кого-то, у меня еще у кого-то. И мне прям это было так радостно. Мы, когда замечаем что-то схожее, это получается, что мы, ну, как бы какая-то эмоция положительная возникает. Что это? Почему вот мы на то, что у нас есть, мы также обращаем внимание?
Сходство нас объединяет, потому что, да, свой и чужой. То есть если мы сошлись во мнениях, в том числе, кстати говоря, то значит мы, ну, условно говоря, почти что друзья. Если мы разошлись в каких-то мнениях или в выборе, в преференциях, в чем-то еще, то есть вероятность, что мы можем стать какими-то врагами, но не в прямом смысле слова, да, что это закончится мордобитием, хотя бывает и так. Но в контексте того, что нет, там, ты вот тебе нравятся, я не знаю, мини-куперы, а мне нравится BMW. И вот все. И мы тут разошлись. Или канонисты и неканонисты с фотографиями. Это просто удивительная история. Как я узнала про мини-купера, я сама была владельцем мини-купера 15 лет.
Да, вот и мне тоже самое.
Мы почувствовали. Юля, а почему к очень многим людям в метро, там, не знаю, на улице подходят и спрашивают, как куда-то пройти, там, к мавзолею или в библиотеку? Почему у многих спрашивают там деньги, просят как-то материально помочь?
Вот кому-то не подходят, а вот конкретно вот у Марины постоянно просят денег. А у меня постоянно спрашивают, как куда-то пройти. Я что, на мне карта Москвы нарисована?
Хотите, я вам по-другому. Я вам могу очень быстро рассказать эксперимент, который проводили в Москве лет 40 так назад, может быть, больше. Просто взяли несколько уголовников с разными степенями тяжести.
Уже хорошо.
Там кто-то воровство, кто-то что-то еще. Их поставили с конвоем в метро, внизу вестибюля, там, где ходят поезда. И сверху из вестибюля отпускали разных жертв разных преступлений. У кого-то там из сумочки деньги вытащили, у кого-то там порезали сумку, у кого-то прямо выдернули эту сумку и так далее. И попросили этих преступников прямо указать на тех, кого бы они выбрали в качестве жертвы. И они указали именно на тех женщин, которые когда-то были подвержены определенному роду такого воздействия. То есть здесь вопрос, срабатывает система зеркальных нейронов. Когда мы читаем, грубо говоря, человека, mm-hmm. да, вот есть такое понятие, мы его как бы сканируем, да, и мы анализируем человека, стоящего перед нами, совершенно непроизвольно. У нас этот механизм вырабатывается с малых лет. И есть определенные качества, которые можно вот просто почувствовать, как некая такая вибрация, да. Это то же самое, что когда мы чувствуем, что за нас там, не знаю, мама переживает или близкие родственники переживают, да, там, что ой, не позвонил, не отчитался, что поздно вернулся домой. Ну, вот такого плана. Поэтому это очень четкий механизм, который можно
развить. Так что Марина потенциальная жертва, что ли, ее могут,
пардон,
обокрасть? А я потенциальный
формально, да.
путеводитель по Москве?
Гид. Формально, гида. Да. Ну, насчет гида по Москве тут сложно, потому что понятно, что к вам же обращаются разные люди. И у нас есть, ну, в общем и целом, в культуре такое правило, что если ты заблудился, ну, не надо уже мучиться, спроси у кого-нибудь. Другой вопрос, когда просят о помощи. То есть все зависит от того, какое выражение лица. Если человек себя чувствует несколько виновато, даже вот на долю секунды какая-то вина проскакивает внутри, это все профессионалы считывают в лед.
Маринка, ты видишь?
Понятно.
Ты как будто виновата идешь. Не усмени эту маску с лица.
Я не виновата. Не виновата я. Они сами пришли.
Сам пришел, Юля, да.
А почему еще очень часто на улице с кем-то знакомиться, а с кем-то нет? Тоже получается, что какие-то
ой,
есть.
Ой, какая-то обида проскочила.
Или наоборот, усталость от вечных знакомств.
А у меня только деньги просят.
Это тоже связано, опять-таки, с тем, ну, грубо говоря, кто ловит какую вибрацию. Давайте так, да. То есть понятно, что вибрация – это что-то такое очень незримое, да, и больше из области квантовой физики или метафизики, но мы все равно чувствуем людей, все равно есть какой-то момент симпатии, да, то есть если произошел контакт и мэтч с точки зрения внешней симпатии, то дальше, возможно, хочется там что-то узнать получше или познакомиться, или спросить, или уточнить, или вот то, что мы видим в социальных сетях, когда подходят к приятным внешне там одетым людям, какие-то блогеры, не блогеры, и спрашивают, ой, а как вы выбрали этот стиль, а как вы сделали это, а как вы сделали то, или там, а сколько лет живет ваша пара. Это все туда же, да, это все про интерес и про желание получить, ну, грубо говоря, закрыть свою потребность в том любопытстве, которое проснулось.
Угу.
Примерно таким образом это работает.
Скажите, пожалуйста, а есть какие-то правила приличия по поводу того, сколько можно, сколько уместно вообще на человека смотреть? Там, условно,
задерживать
если
взгляд,
3 да. секунды посмотрю нормально, если 10 секунд посмотрю, уже рискую потерять глаза.
Это есть, но тут нужно учитывать, что это все работают по-разному в разных культуральных слоях и в разных культурах в принципе, да, то есть одно дело европейская культура, или мы возьмем какую-нибудь американскую культуру, где можно не только там 3-5 секунд посмотреть, там можно еще и завести small talk, да, то есть как бы обменяться какими-то совершенно ни к чему не обязывающими фразами о том, как у день, и там спасибо большое, да, там, а в мусульманских, например, странах мы знаем, что, не дай бог, если женщина в хиджабе, и если, не дай бог, еще ее сфотографировать, то можно загреметь в тюрьму, и это все может очень плохо закончиться. Поэтому понятное дело, что они есть. То, что касается России, то можно отметить такую тенденцию, что в больших городах скорость вот этого глазного контакта, она быстрее, да, то есть это как раз вот от 1 до 3, где-то там, может быть, до 5 секунд. В менее населенных городах, так как там темп жизни меньше и с большой долей вероятности какая-то там нагрузка такая информационная на жителей меньше, поэтому контакт может быть дольше. Но давайте сейчас еще вспомним о том, что в нашем пространстве стали появляться нейроотличные люди, которые, это, например, люди с расстройством аутистического спектра, синдромом Аспергера. Они вообще не понимают, у них нету аналогичной системы считывания у зеркальных нейронов, и поэтому они не могут одинаково, так же, как нормотипичные люди, оценивать эмоции, они могут просто залипать. Они даже могут не смотреть на человека, они могут смотреть через человека, но смотреть в эту одну точку и вызывать дискомфорт. Поэтому здесь, понятное дело, что социальные рекомендации мы так или иначе интуитивно выполняем, потому что никто нас в школе не учит, там, не пялься, да, там, не рассматривай. В основном это говорят про каких-то людей, которые, к сожалению, имеют физические отличия, и вот они привлекают, конечно, внимание, от которого сложно отвести взгляд.
Юля, нужно сказать человеку, точнее, задать вопрос, так, если мягко сформулировать.
Что-то случилось?
Зачем ты на меня так смотришь? Да. Почему ты на меня так смотришь?
Конечно, можно. Юль, нужно.
Я скажу честно, когда на меня смотрят, у меня возникает в зависимости от настроения, от того, во что я одет, два варианта ответов. Какой я сногсшибательный и красавец, писанный тут иду, или у меня, там, не знаю, расстегнулась ширинка на меня, грязь какая-то прилипла и так далее.
Ты очень в себе уверенный человек, Максим.
Я или пан, или пропал. Угу. Вообще люди, им нравится, когда на них смотрят, или все-таки они больше дискомфорт в большей степени ощущают? И вообще, это нормальное состояние, нравится и не нравится? Вы поняли, что я сказал?
Я поняла, о чем вы спросили. Я думаю, что все смотрят, в конкретной ситуации реагируют на то, как на них смотрят, в зависимости от своего общего состояния в моменте. Потому что вот хорошее настроение, да пусть все смотрят, и пусть все свои глаза сотрут об меня. В плохом каком-то состоянии, да не дай бог, чтобы на меня кто-то посмотрел. И обычно в этот момент как раз встречаешь всех самых лучших знакомых, да, когда идешь с немытой головой, нечесанная.
Конечно.
За яйцами для завтрака. Да, поэтому здесь момент, он индивидуален, но по большому счету это, конечно, очень сильно еще зависит от самооценки и от бэкграунда, потому что травмированные люди, они больше как-то стараются скрыться, чтобы на них не смотрели, может быть, те, кто были подвергнуты домашнему насилию, то есть этих людей видно в общем и целом сразу. Те, кто росли, и тех, кого хорошо поливали похвалой и не сделали при этом из этого человека нарцисса, они спокойно совершенно к этому относятся и даже временами вообще не видят и не обращают внимания, что на них кто-то смотрит и что какое-то повышенное внимание уделяется этому человеку. Поэтому тут, конечно, нету какой-то такой прям статистики, на которую можно опираться.
Юль, спасибо огромное. Юлия Куликова, Цай, бизнес-психолог, спасибо, была с нами.
Спасибо,
до следующей встречи. Ну вот, друзья, решайте сами. Смотреть, глядеть, не глядеть. А сколько сказали? Не больше 3-5 секунд, можно задержать взгляд. Имейте в виду, это знаки приличия. У нас новости, а дальше продолжим.